Компас. Ваш спутник в мире новостей.
Чем же закончится противостояние в самом сложном регионе планеты? Удастся ли сохранить мир или нас ждет очередное обострение? Пытаемся выяснить это с политологом, старшим преподавателем Российского университета дружбы народов Камраном Гасановым. Камран, здравствуйте еще раз.
Ну, я бы, конечно, поговорила об отношениях Турции и России из-за Сирии. Вот на самом деле, стоит ли ожидать, что это лето русские туристы проведут не в Турции, а проведут где-то еще? Меры мы уже знаем, да, какие эффективные с точки зрения экономики. А вот насколько нам удастся спасти ситуацию или, наоборот, обострить ее? Нам вот какая позиция более выгодна?
Знаете, политика такая вещь, что здесь прогнозировать вообще что-либо очень сложно. Да? Кто мог в 2015 году, особенно люди, которые летом того года отдыхали в Турции, могли поверить, что осенью, в ноябре будет сбит Су-24.
Да уж.
Но сейчас-то мы знаем, что Россия и Турция присутствуют в Сирии. Есть вооружение, есть авиация. Кстати, напомню, что воздух над Идлибом контролирует российские ВКС. То есть турецкие самолеты там летать без нашего разрешения не могут. И, скорее всего, не будут, да, потому что Россия не даст на это добро.
Зачем лезть на рожон?
Да. Но ситуация действительно очень напряженная, но в отличие от, еще раз напомню, да, 2015 года, у нас есть контакты между министерствами обороны, между генштабами. Постоянно встречаются главы МИД, главы государств. И скоро, кстати, 16 февраля в Мюнхене состоится встреча Мевлюта Чавушоглу, главы МИД Турции, и Сергея Лаврова. И понятно, что стороны не хотят этого допустить. Они сейчас делают все, чтобы не допустить этого обострения. И даже без этих переговоров, да, личных, ездили делегации туда-сюда, да, в Москву приезжали турецкие представители. Сейчас они пытаются договориться об условиях. То есть в чем загвоздка? Турция говорит, что у нас была сделка вот с сентября 2018 года. Сирийская армия перешла эту зону демилитаризации, отхватила Саракиб, Марат-эн-Нуман, это второй крупнейший город в Сирии. Саракиб — это город на перекрестке между трассами М4 и М5, то есть стратегическая узловая, вот эта, узловая территория. Но Асад на это не согласен, и Россия на это не согласна, потому что мы вытесняли оттуда террористов, да, почему мы должны возвращать эти территории террористам. Есть, конечно, мнение некоторых экспертов, что после возврата этих территорий там закрепится турецкая армия, никого будет, не будет туда пускать. Но Россия на это не согласна. Единственное разумное, на мой взгляд, сейчас решение, да, несмотря на то, что Эрдоган сейчас повышает ставки, он говорит, что вот, отходите назад, все, что забрали, возвращайте нам. Единственное разумное решение — это все успокаиваются, прекращаются военные действия и заключается новая временная сделка. То есть, где Асад находился, его войска там остаются, трасса М5 находится под его контролем, да, которая соединяет Алеппо с Дамаском. В свою очередь, турки обещают, гарантируют, да, это надо обязательно чернилами закрепить, да, потому что словам нельзя верить, что они прекращают обстрел сирийской армии. Я надеюсь, что Турция и Россия договорятся, и сейчас Россия работает на этом направлении, потому что от обострения отношений не выиграет ни одна, ни другая сторона. То есть больше всего, на мой взгляд, пострадает Турция, да, потому что все-таки зависимость ее экономики намного выше. Вы говорили про томаты, про туризм. Я еще сюда добавлю турецкий поток, да, российский газ.
Вот, это очень хороший вопрос.
С-400, Акую, кстати, еще не достроен, да, его только через 3 года доведут до ума. Я думаю, Турция не будет ради одного Идлиба, да, рисковать всем этим добром.
Ну вот у обывателя сейчас бытует такое мнение, что вот турецкий поток достроили и успокоились. Теперь можно воротить дела как хочешь, не обращая внимания на то, что там есть какие-то торгово-экономические взаимоотношения между Анкарой и Москвой.
Но газ же можно перекрыть в любой момент, что нам мешает это сделать.
Ну, вряд ли, конечно, это произойдет, потому что в любом случае это контракт, это выполнение условий контракта. Все-таки к чему сейчас склоняется Турция? Потому что можно слышать и такие заявления от некоторых экспертов, что вся эта заварушка из-за того началась, потому что Турция не выполняет условия договоренностей.
Ну тут вот, знаете, я изучал и ту, и другую сторону. Наша позиция понятна, да? Вы не выполняете свои обязательства, потому что вы не вывели оттуда тяжелое вооружение, не вывели террористов. С другой стороны, в этом же соглашении, кстати, тех соглашений многие мои эксперты спрашивают, а где текст договора? Вот есть соглашение, меморандум, да, по северо-востоку Сирии, да, откуда вывели курдов. Это соглашение везде, в телеграм-каналах, в Твиттере, везде. А вот этого нету. Сочи, сентябрь 2018 года. Но, как было известно официально, помимо того, что выводят боевиков, сейчас объявляется перемирие. И Турция негодует. Вы же объявили перемирие. То есть сначала были дедлайны, что если, ребят, вы не выводите, мы начинаем, да? Но потом это перемирие продлевалось несколько раз. И сейчас непонятно, а где дедлайн? То есть есть ли какие-то установленные... Да, Турция понимает, что там есть террористы, их надо вывести. Но с другой стороны, Асад же тоже как бы должен был не наступать, да, не вести боевые действия, потому что это приводит к гуманитарной катастрофе.
А то все есть, просто надо дилемма. Было в этом договоре читать то, что мелким шрифтом и под тремя звездочками.
Ну, это, если мы увидим этот договор, мы можем об этом судить, да, но, как видно, что договор по ходу дела не обнародовали, возможно, это делалось специально, или я не знаю, но ну, в любом случае нам сложно судить.
Сейчас, я так понимаю, Эрдоган как раз-таки подталкивает к тому, чтобы в следующем соглашении, пусть и временном, было все четко прописано.
Ну, я думаю, это и нам будет выгодно, да, если, конечно, там будут учтены наши пожелания, наши требования, что к определенному сроку вы выводите оттуда боевиков. То есть если там, скажем, сейчас у нас февраль, да, вот до июня даем вам время, если вы не выведете оттуда боевиков, тогда мы начинаем операцию. И тогда Турция будет думать. Потому что раньше они как бы сидели, расслаблялись, да, там есть...
Ну, мы выводим, да, мы в процессе, мы заняты
продлим,
делом.
Да, потом это сделаем. А когда они будут знать, что наказание неизбежно, оно наступит скоро, они тогда наверняка будут какие-то меры предпринимать в отношении мирных жителей. Или мирные жители сами уже будут перебегать на территории, да, вдоль турецкой границы, и Европа, может быть, выделит какие-то деньги на лагеря, да, для беженцев, пока Асад защищает эту территорию. И тогда можно будет о чем-то говорить. Но я с трудом, на самом деле, верю, что какие-то будут четкие обязательства. Потому что для Турции, кстати говоря, Асад — это не меньшая угроза, даже больше угроза, чем Ан-Нусра. То есть мы можем, конечно, говорить,
то
что...
То есть
они...
из двух зол выбирай, да, меньше, и террористическая организация, да, оказывается гораздо приятнее, чем, ну, вроде как законный
представитель. Ну, как минимум, исходить из формулы «враг моего врага, как минимум, не мой враг». Я не говорю «союзник», но «не мой враг». Потому что существование там Ан-Нусра, оно как бы блокирует Асада, да, дает такой буфер.
Угу. Ну вот если вернемся к газовым проблемам, как вы считаете, ладно, турецкий поток, да, мы можем перекрыть, но ведь Турция может нам помахать ручкой и сказать, что наши планы пустить трубу дальше в Европу через Турцию, да, мы помним эту историю с Южным потоком, угу, когда нам отказали, то они хотят, то они не хотят, и мы ушли в Турцию. В Турции мы построили, но с надеждой, что из Турции мы сделаем свой газовый хаб, куда мы будем поставлять газ, а он дальше протянется в Европу. Вот на этом проекте могут поставить крест?
Ну, я думаю, им невыгодно ставить крест на этом проекте, потому что от продления трубы дальше в Европу, да, там почти все уже готово, остался последний участок, по-моему, в Болгарии, если не ошибаюсь. И Турция же от этого получает деньги. Зачем им себе стрелять в ногу? То есть дополнительные ресурсы, дополнительное финансирование.
Ну, Болгария бы тоже получала деньги, если бы Южный поток построили.
А
но,
потом
тем не
так
менее,
бах, надавили.
Взяли и отказались.
А тут Соединенные Штаты, понимаете,
просто
которые хотят
дело
газ.
Дело в том, что Эрдоган очень интересный политик и не всегда предсказуемый.
Как
или даже...
Олег очень мягко обошел, сказав, Эрдоган очень... такой политик интересный.
Потому что сегодня он говорит одно, завтра может сказать другое.
Ну, просто, я думаю, проблема не в самом Эрдогане, а в Турции, в ее географическом положении. То есть эта страна находится на перекрестке цивилизации, да? Она, с одной стороны, находится в НАТО, с другой стороны, стремится в Евросоюз. С третьей стороны, у нее воспоминания о своем былом величии. Ближний Восток, мусульманский мир, да, вот, мусульманское братство. Кстати говоря, партия справедливости и развития, она по идеологии ничем не отличается от братьев-мусульман, которые находятся в Египте, в Тунисе, в Марокко, в Иордании. Они везде представлены по чуть-чуть. И с третьей стороны есть так называемая тюркская, да, дуга, то есть тюркоязычные страны, где Турция тоже, ну, не так активна, как на Ближнем Востоке, потому что это в основном территория бывшего Советского Союза, там придется считаться с Россией. Даже Китай еще при всем своем экономическом могуществе считается с нами, да, потому что наши базы стоят в Киргизии, да, вот мы недавно заявили о том, что установим там свои системы ПВО. Там возможности ограничены. Но, тем не менее, как бы возвращаясь к старой мысли, что у Турции очень много направлений. Они даже в Африке что-то там пытаются делать. Да? Вот сегодня в Пакистан ездил турецкий президент. То есть они хотят быть везде. И поэтому говорить о каком-то вот, то, что у них настроение... Они все время балансируют. То есть если там с американцами плохо, с русскими лучше. С русскими плохо, а с Америкой... То есть им
так
нужно все время...
Такой воздушный базар.
Им надо тоже как-то их... Можно понять, они пытаются выжить. То есть, и они самостоятельно не могут, потому что это не ядерная держава, да, все-таки. То есть США могут быть самостоятельными, и то не всегда. Мы тоже можем, уже
какой
показали, да, на примере
тезис
Украины, Сирии, что, ну, нам никто не нужен, по
хорошо
сути.
Хорошо, и последний заключительный вопрос, у нас не так много времени. А вот есть ли на фоне этой антироссийской истерии, даже пусть она в интернете, но она может выйти на улицы, какие-то риски для российских граждан, которые проживают или работают в Турции?
20 секунд у нас есть.
Риски, прежде всего, для наших дипломатов, да, и мы помним про историю Карлова, но, памятуя о той истории, турецкие правоохранительные органы усилили безопасность нашего дипломата.
То есть все будет хорошо?
Да.
Спасибо большое. Камран Гасанов, политолог, старший преподаватель Российского университета дружбы народов, был в эфире радиошоу «Компас».
Спасибо вам.
Спасибо.
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.